Александр Вайс, А. Никол. Неучтенный элемент. Том 5. Глава 1. Где-то далеко, в мире богов, за гранью привычной реальности. Зал причудливого дворца утопал в океане энергии. Колоннады уходили в бесконечные небеса, где скрывались в мерцающей голубой дымке. Дорожки, созданные как будто из особенного драгоценного гранита, сплетенного из золота и разноцветных темных минералов, расходились в разные стороны, ведя к вихрящимся порталам, аркам, почти скрытым вдали белоснежным каменным беседкам и зависшим в воздухе предметам. В воздухе висели причудливые устройства, похожие на вычурные золотые светильники, разгоняющие густые клубы энергии. Центром комплекса являлся огромный круглый зал из серого камня, пронизанного золотыми прожилками. В его середине медленно вращалось отражение Земли, покрытое фиолетовыми пятнами. Бесконечные ряды строк, символов и диаграмм сменялись вокруг него. Места вокруг стола занимали те, кто называли себя богами. Большинство в той или иной мере походили на людей. Зачастую вовсе были неотличимы от них. Многие действительно родились со своим обликом. Иные решили выглядеть так именно для этих переговоров. Кто-то остался при более экзотическом облике, вроде покрытой блестящими узорами мантии, под которой виднелось лишь сплошное сияние. Присутствовал гуманоидный дракон и свернувшийся множеством колец голубой морской змей, чьи плавники и длинные волосы и сейчас развивались так, словно он находится под водой. «Система оценивает успехи Земли как хорошие», заговорила одна из женщин. «Однако непокорный народ питает особую ненависть к человеческому роду. Зафиксирован сильный скачок энергии в переходный период, силовое открытие пролома типа Магнус». «Сколько же они потратили эфира, чтобы пробить едва ослабленный барьер? И зачем?» задумчиво спросил мужчина с красной кожей и черными волосами. Он взмахнул рукой, и сфера в центре стола немного сдвинулась. Перед ним в воздухе появились новые окна. В пространстве разнесся голос, звучащий бесконечным эхом. Он доносился от балахона, окруженного ярким сиянием. «Непокорные не желают, чтобы мы забрали отсеянные жемчужины. Было ошибкой вкладывать столько эфира и собственных сил в мультипространство и временной сдвиг. Мы сейчас не вернули и трети затраченного». Следующим заговорил морской змей. Голос звучал как будто хор металлических переливов. «Как и два прошлых мира, он падет быстро. Ваша лояльность к родственным коренным народам ставит нас в невыгодное положение. Дело не в народе, а в угрозе, с которой они столкнулись», спокойно ответила женщина, хотя ее взгляд выражал все, что она думает о собеседнике. «У мира хороший потенциал. Нужно только дать время его раскрыть. Поток эфира тоже увеличится. Непокорные здраво оценивают ситуацию. Если мы хотим не допустить потери вложений, то должны помочь». «Вложить больше, полагаясь на смертных слепцов, не знавших даже низшей магии?» В голосе змея прозвучала ядовитая насмешка. «К тому же мир уже в зоне столкновения. Стоит нам переступить черту, как великая битва начнется в том далеком мире». Один из мужчин, могучий и крепкий, громко засмеялся. «Озерный червяк говорит, что мы переступим черту? Ты жалок». Тут же вспыхнули две ауры. Голубые переливы, текущие словно вода, и алое, как кровавое пламя. Пространство загудело от разливающейся мощи. «Прекратите!» Приказ прозвучал тихо. Казалось, его просто не услышат, но столкновение прекратилось столь же резко, как началось. Старец в мантии, как будто сотканный из пространства космоса, сложил руки. Выдержав паузу, он продолжил, подняв полностью голубые, светящиеся глаза к отпечатку Земли, видя в узорах намного больше, чем может глаз. «Зона опасна. Непокорным будет проще перебросить свои силы в материальное пространство».